пришельцев поверх барьеров.
Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи.
Поверх барьеров волки и люди, которые любят волков.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику.
Подробней о волках во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с других представителей фауны. Когда-то французский поэт Рансар назвал насекомых ювелирными изделиями природы. Возможно, потому их так любят художники, мультипликаторы и, конечно, писатели и поэты. В первой части «Поверх барьеров» передача Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
По образованию филолог, живу в Петербурге и последнее время довольно часто бываю в Институте русской литературы в Пушкинском доме. Это на Васильевском острове, на Стрелке, где Нева делится на большую и малую. Место в городе особенное, самое что ли интеллигентное. Тут университет, тут научные институты, музеи всяческие. На днях иду в Пушкинский дом и мимоходом на дверях зоологическую читаю табличку «Зоопарк живых насекомых». Даже захотелось посмотреть.
Да, и живу один там.
Вы кормите сейчас? Ой, извините. Вы не боитесь таких страшных пауков, испугались человеческого голоса?
Нет, в тихий мир насекомых.
А, понятно. Можно рассказать было бы о том, откуда они?
Они все из-за границы.
Присматривают за насекомыми две девушки. Одну, как я узнал, зовут Ангелина. Веренные ей животные размещаются в стеклянных террариумах. Тут, строго говоря, не только насекомые. Тут еще и многоножки, и пауки. Членистоногие.
Отлавливались, да. Собирались в течение 5 лет.
В каких отношениях вы со своими подопечными находитесь?
Ну, очень близких. Со всеми в очень близких отношениях. Потому что мне приходится и кормить, и общаться с ними, и ухаживать, и размножать.
Что значит размножать?
Ну как, они же все размножаются, правильно? Да. Иначе у нас не будет экземпляров.
А вот я во многих террариумах увидел в качестве пищи кусочки банана.
Они в природе питаются нектаром. Сладкие фрукты в основном. Мы даем и киви, и еще что-то.
Слушайте, а у вас вот пауки-то, они же птицы ядные, что ли, какие-то?
Это название так.
Название?
Они кушают тараканов, личинок. Могут съесть маленькую мышонку. Могут, да.
Вы их угощаете мышонками?
Ну да, угощаем, но они не очень так далеко.
Белыми? Лабораторными?
Обычными, да, лабораторными.
Можно быть о характере насекомых?
У жуков свой характер, у пауков свой характер, у скорпионов абсолютно другой.
Поведение?
С ним, у скорпиона, его надо, если нужно пересаживать, его надо правильно взять. Если ты его неправильно возьмешь, он тебе ужалит. Паука сложнее, его надо приручать с детства.
Приручать?
Да, приручать.
Он будет знать,
да,
вас?
Он, да.
Он знает вас, паук?
Конечно, знает.
Покажите мне, пожалуйста.
Зачем? Я лишний раз
боюсь. Нет, я понимаю. А через стекло он на вас не отреагирует?
Нет, конечно, тепло-то не проходит.
На что же он реагирует?
На тепло, на тепло. Так же, как кисяк. У нас несколько человек есть, которых он любит. А у другого он просто свернется. Иди возьми.
Слушай, он сейчас лежал.
Это взрослый самец. Самочка погибла у нас. Она отложила яйца и погибла.
Так положено.
К сожалению, да. Было очень жалко.
Он сейчас сидел и ощущал с ножек клещиков, потому что ему совершенно не нравится.
Он не опасен?
Чтобы прилипло. Нет,
не
он безобидные твари. Он только если испугается, он может выделить вот какой-то пигмент,
ага,
интересный, который не смыть даже ацетоном.
Вот. Попробуйте.
Пластмассовый.
Ага.
Ну, очень щекотный. Вот, усики.
А там что ты?
Попка. Ничего, безобидное животное.
Сколько же это времени я с членистоногими-то не общался? 40 лет, наверное.
Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. Нынче муха-цокотуха, именинница. Вдруг какой-то старичок, паучок, нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цокотуху погубить. Дорогие гости, помогите, паука злодея зарубите.
и кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час.
Вот-вот, с этих самых пор. Ребенок с насекомыми в самых коротких отношениях, и Корней Иванович это понимал. Ребенок тоже, как и они, роется в земле, прячется в траве, муху хватает в кулачок, бабочку в сачок, а какие гусеницы томились в спичечных коробках, мохнатые и полосатые, как тигры, а потом все они куда-то делись. Нагибаться, что ли, стало мне лень? Но у некоторых это надолго остается, и всерьез.
Вроде знаешь, что насекомые, они глупые, у них все инстинкт, но когда смотришь ему в глаза, вот он сидит у тебя на ладони или еще где-нибудь на травинке, и промелькивают разумные такие у него там взгляды, что самому становится даже иногда не по себе.
Я лично вообще не понимаю, как насекомые могут быть кому-то неприятными. По-моему, все они глубоко интересные и красивые. Но вот, скажем, над крылья зоток многие индейские вожди ходили покрытыми над крыльями этих жуков.
Антон Бибилов и Слава Буканов, 15 и 14 лет. Оба трудятся в энтомологическом кружке при музее, исследуют жуков.
Если касаться индейцев, то они часто применяли насекомых в качестве осветительных приборов. Эти светящиеся виды излучали такой сильный свет, что когда индейцы привязывали их все к ногам, они могли видеть, что, собственно, перед ними находилось.
А зачем самим насекомым свойства свечения?
Некоторым, чтобы найти полового партнера этого большинства, а некоторым, как ни странно, для того, чтобы найти тех, кто ищет полового партнера и съесть их. То есть мигают так, как, скажем, самец одного вида светлячка, а когда приползает самка, то он ее съедает. Вот поедание особей собственного вида – это такой есть пример, как богомол. То есть самка во время спаривания съедает, собственно, самца. Более того, если самец даже как-то убежит, то она потом пытается его найти, и если находит, съедает. А если она после этого находит еще самцов, то она их тоже съедает. Причем может с ними спариться, а может и нет. Но съедает, как правило.
Слава, а какая же тут цель есть?
Дело в том, что самцы-богомолы — это достаточно неэкономно поступила природа, они могут спариться только один раз. Но, собственно, когда они уже один раз спарились, они бесполезны. Ну, а чтоб они принесли какую-нибудь пользу, как природа рассудила, неплохо бы их будет съесть. То есть пополнить запас питательных веществ для растущих яиц.
Может быть, о психологии насекомых?
Ну, человек же не был в шкуре этого насекомого. Может, он тоже думает, почему то, что делает человек, можно ведь и это рассматривать как инстинкт. Человек, например, хочет кушать это. Может, это у него тоже инстинкт.
Драться, пить водку, ругаться матом. Это все,
ну, да, насекомые, они ведь тоже дерутся. Они пьют древесный сок.
Любовь у них есть? У насекомых?
Любви? Как бы я ни находил. Но известно только, что самка, как правило, не с каждым самцом может спариваться у некоторых видов. Скажем, у жуков-оленей, чтобы произошло спаривание, самцы дерутся и спариваются только сильнее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Я муху безумно любил. Давно это было, друзья. Когда еще молод я был. Когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга.
Кстати, о любви. Версия Николая Олейникова. Читает сын поэта.
Кружилась она надо мной, стучало и билось стекло. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло.
Мы их воспринимаем, мы их видим, мы их описываем, мы их интерпретируем художественно. Они нас видят или нет?
Да, они нас, безусловно, видят. Представьте себе, что по стене движется некое насекомое. В особенности, если дикое насекомое, а не домашнее. Вы останавливаете на нем взгляд, и оно тут же замирает. Оно ощущает энергию взгляда.
Александр Николаевич Олейников, геолог по профессии, философ и поэт по образу мыслей. Вот он-то и сможет прояснить, подумал я, мои разорванные, смутные гуманитарные представления.
Мне представляется, каждое животное является символом какой-то идеи. И это знали древние, недаром и круг зодиака появился. Это очень глубокая сторона дела.
Я у Кьеркегора как-то прочитал, вернее, возложение, что насекомое – это символ распада индивида. Он увидел какой-то трагический аспект в этом.
Да, безусловно, это так. И причем, если таракан – это признак распада, то, скажем, муравьи – это признак агрессии. Пчела – Египет, символ царской власти. В чертогах смородины красной живут 117 жуков. Зеленый кузнечик прекрасный, 4 блохи и 15 сверчков. Каким они воздухом дышат, как сытно и чисто едят, как пышно над ними колышет смородина свой виноград.
Александр Николаевич, почему у Николая Макаровича Олейникова, как ни у кого, наверное, много образов, связанных с насекомыми, появляется в стихах?
Ну, он интересовался энтомологией, у него была хорошая библиотека энтомологическая и достаточно представительные коллекции жуков и бабочек, которые он собирал в окрестностях Ленинграда тогдашнего.
Эти коллекции остались?
Нет, они были изъяты и уничтожены за ненадобность. Так как изъяты были все рукописи, вся переписка.
Вы не видели, вы не помните, да?
Не помню, конечно. Я знаю об этом от матери.
Вы занимаетесь животными постольку, поскольку они нужны для вашей идеологической науки и практики.
Да, но там появляются какие-то очень поэтические мотивы. Это уже далеко не просто останки некого погибшего существа.
Что остается от насекомых? Мне более понятно, когда окаменевают позвоночные. А что от насекомых остается?
Остаются и хитиновые покровы, которые достаточно хорошо сохраняются, и на них видно тончайшие прожилки крылышек, строение челюсти, детали строения конечностей. Очень много видно в ископаемом состоянии. И причем это все сохраняется даже в том случае, если, скажем, мы находим захоронение в каких-нибудь очень древних отложениях, глинах.
Это какого порядка в сроке?
Ну, это сотни миллионов лет.
То, что является для человека знаком эфемерности, почти несуществования, вот эти сотни миллионов лет.
Сотни миллионов лет, да.
Это их текст, то, что они написали для нас.
Да, тайнопись, которая оставлена нам. Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силы взять, чтоб описать смолу твоих волос на голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила. И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, и прежнее в меня не лезет снеть. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке, и мне недороги теперь любовные страдания. Меня влекут к себе основы мироздания. Я стал задумываться над пшеном. Зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом. Строение бабочки меня интересует. Везде преследует меня, и в учреждении, и на бульваре, заветные мечты о скипидаре, мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах, какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, какой имеют смысл телеги, беговые дрожки, и почему в глазах коровы отражаются окошки. хотя они ей вовсе не нужны. Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура таракана. О, таракани, растопыренные ножки, которых 6, они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут, их очертания полны значения тайного. Да, в таракане что-то есть, когда он лапкой двигает и усиком колышет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Зачем, подумал я, в стихах Абериута так много гусениц, стрекоз и паучков, шмелей, навозников, капустниц почему-то, с утра слетавшихся на блеск его очков. Жуков особенно, жуки-единороги, жуки-наездники, жуки-восковики, топорща усики цепляются за строки, как почитатели его и земляки. Зачем, подумал я, был склонен человеком он называть жука с волшебным фонарем? Затем, подумал я, что был обижен веком, и тьмой, и жук ему служил поводырем. И кухня с шелестом печного таракана, и клоп, роняющий себя на табурет, не энтомолог он, но помнил капитана из Достоевского, его бессвязный бред. Еще комарики, еще слепные мухи, которым нравятся колени и виски, стихи кустарники, от них гуденье в ухе, стихи рассадники, томленье и тоски. Зачем приветствовал он, как своих знакомых, их, устремлявшихся на мутные лампы свет? Затем подумал я, что в царстве насекомых нет расставания и заточения нет. Зато, когда с земли ушел он на пределе сердечной выдержки, найдя для мертвых губ улыбку горькую, они его отпели, кларнетов горестней, угрюмей медных труб.
У микрофона Александр Кушнер.
Да, вот эти стихи, я помню, как я их писал, имея в виду Олейникова, Веденского, Заболоцкого. Ведь это они воспользовались творчеством капитана Лебяткина у Достоевского и замечательно его развили, да? Вот кто их предшественник и учитель. Конечно, это замечательная пародийная поэзия, но в ней еще был какой-то огромный смысл. Я не знаю, как понять его. И иногда приходит в голову вот какая мысль. Может быть, жизнь при социализме похожа на муравейник. Что-то есть от насекомых, может быть, в этой жизни, вот в ее массовости, коллективизме и так далее, и так далее. А в то же время все эти жучки как человечки и даже готовы на сострадание. Во всяком случае, когда не остается друзей на этом свете, когда человек попадает в гибельные условия, может быть, последние его утешители на этой земле – это вот и есть эти жучки, осы, которых он видит, вот этих живых существ, последний раз перед смертью.
А после смерти они его видят очень хорошо.
Совершенно верно. Слишком близко. Крылья бабочка сложит, и с древесной корой совпадет ее цвет. Кто найти ее сможет? Бабочки нет. Ах, 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 горе нам, горе! Совпадут всеми точками крылья, ни щелки, ни шва, словно в греческом хоре строфа и антистрофа. Как богаты мы были, да все потеряли, захотели бы вернуть этот блеск, и уже не могли бы. Где дворец твой, слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали, царь Эдип? Радость крылья сложила и глядит оборотной, тоскливой своей стороной. Чем душа дорожила, стала мукой сплошной. И меняется почерк, и, склонясь над строкой, ты не бабочку ловишь, а жалкий засохший листочек, показавшийся бабочкой под рукой. И смеркается время, где развода его, бархатистая ткань и канва превращается в темень, жизнь, узор дорогой, различаешь в тумане едва. Ну, и эти стихи, если хотите, связаны с замечательными стихами Бродского «Бабочка». У него там бабочка в полете, и строфа там такая короткая. А у меня, как видите, совсем иная, и стихи называются «Сложив крылья».
Это ответ? Те раньше?
Те раньше написаны, я их прочел. Это ответ вовсе не полемический.
Да.
Это отзвук, это просто другой взгляд.
Сказали, что ты мертва, но ты жива лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца едва могу произнести. Жива единство даты рождения, и когда ты в моей горсти рассыпалась, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня. Затем, что дни для нас ничто всего лишь, ничто их не приколешь, и пищи глаз не сделаешь, они на фоне белом, не обладая телом, незримы дни, они, как ты, верней, что может весить, уменьшенный раз в десять, один из дней.
Сюжет о насекомых фатально превратился в сюжет о стихах, то есть о людях. Пусть так.
Я думаю, что ты и то, и это, звезды лица предмета, в тебе черты, кто был тот ювелир, что бровь не хмуря, нанес в миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты как мысль о вещи, мы вещь сама.
В передаче участвовали Александр Олейников и Александр Кушнер. Звучит голос Иосифа Бродского.
Такая красота, и столь краткой, соединяясь с догадкой, кривят уста, не высказать ясней, что в самом деле мир создан был без цели, а если с ней, то цель не мы, друг энтомолог, у света нет иголок, и нет для тьмы. Сказать тебе прощай, как в форме суток, есть люди, чей рассудок стрижет, лишай забвения, но взгляни, тому виною, лишь точно за спиною, у них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучие, ни прошлое, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто, верней, ты ближе, и зримее внутри же, на все на сто, ты родственна ему в твоем полете, она достигла плоти, потому ты в сутолке дневной, достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода»